Глава 14, стихи 66-72. Первосвященника двор тесный шумит народом. Блеск зари померк на высоте небесной, навстречу звездам фонари зажгли. Свет факелов багровых неясно освещает двор, свежеет. Из ветвей терновых сложили пламенный костер. В свету дрожат, шатаясь тени, и в их изменчивой игре белеют судьбище ступени. Мелькает стража на дворе, сверкают шлемы, блещут копья, вокруг огня сидит народ, и ветер двигает отрепья, и говор сдержанный плывет. И у костра, присев на камень, взирает сумрачно на пламень один из тех, кто вслед Христа бродил, внимал его учению, чьи вдохновенные уста взывали к правде и терпению. То рыбарь Петр, Христа сподвижник, он полн раздумьем роковым. Константин Фофанов. Дворец в Иерусалиме, занимаемый Анной и Каиафой, был выстроен на четырехугольном дворе, куда входили через сводчатый проход или вестибюль. На дальнем конце двора, вероятно, со входом по короткой лестнице, была зала, где собирался комитет Синедриона, осудивший Иисуса Христа на смерть. Только два апостола, опомнившись после своего первоначального страха, следовали, хоть боязливо и издали, за печальным шествием воинов, уводивших спасителей из Гефсиманского сада. Один из них, любимый ученик, известный первосвященнику, может быть, как молодой рыбак с озера Галилейского, был беспрепятственно допущен во двор, без всякой попытки скрыть свои симпатии или свою личность. Не так было с другим. Неизвестный галилеянин, он был остановлен у двери молодой привратницей, имевшей, очевидно, приказание не допускать внутрь дома неизвестных и сомнительных людей. Припомним, что суд над Иисусом старались произвести без всякой огласки, и присутствие при этом его учеников и сторонников было для судей нежелательно. Да и гораздо лучше было бы, если бы апостола Петра совсем туда не пустили, потому что это была бурная, ужасная ночь, ночь подозрений, а Петр был слаб. Его сильная любовь перемешивалась со страхом, и однако он пытался пробраться в самую средину своих врагов. Иоанн помог ему, будучи знаком с первосвященником, употребил все свое влияние, чтобы добиться пропуска. Смело и неблагоразумно, скрывая лучшие мотивы, заставившие его прибыть туда, и, вероятно, делая вид, что он пришел из простого любопытства, как случайный зритель, Петр вошел во двор, подошел к костру, горевшему посередине его, и сел между первосвященническими служителями, гревшимися у огня. В это время к группе около костра приблизилась служанка первосвященника и, вглядевшись в подозрительного пришельца, ярко освещенного красноватым пламенем, признала его и воскликнула: «И ты был с Иисусом Назарянином». Петр совершенно растерялся. Кругом была чуждая ему толпа. На него враждебно и подозрительно смотрели сумрачные лица. Признаться казалось опасным не только потому, что его могли прогнать со двора, лишив возможности видеть конец, но могло быть и хуже. Тайный страх, быть может, не совсем основательный, коварно шептал ему о возможности быть арестованным в качестве соучастника подсудимого. Ведь никому из учеников Господа не было известно, в чем его официально обвиняли, и насколько его дело касалось каждого из них. Если его сочли опасным политическим преступником, то, очевидно, ученики были его единомышленниками и составляли шайку заговорщиков. Так или иначе, но тайный страх и тревога охватили Петра. Он забыл, как еще совсем недавно, в ту самую ночь, он с горячностью отверг от себя простое подозрение в возможности измены. «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь. Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Он забыл и отрекся. Без сомнения, отречение в данный момент представлялось Петру лишь уклонением от ненужной опасности. Но остановился ли он только на этом? Увы, одна ложь почти неизбежно влечет за собой другую. Сказавший однажды неправду, вы уже принуждены ее поддерживать, чтобы не быть увлеченным в обмане, и тогда исправить свою намеренную или ненамеренную ошибку и чистосердечно в ней признаться становится уже гораздо труднее, чем сказать правду с самого начала, ибо тогда придется сознаться в том, что вы солгали. но этого уже не допускает привычное самолюбие, и очень быстро ненамеренное уклонение от истины развивается в сознательное ее отрицание. Есть много несчастных людей, которые, однажды попавшись в сети собственной лжи и не находя в себе мужества разорвать их решительным и честным признанием, долго путаются в петлях этой лжи и кончают тем, что примиряются с нею до такой степени, что она начинает казаться им правдой. На некоторое время отречению Петра, может быть, и поверили, потому что оно было очень открыто и настойчиво. Но оно послужило ему напоминанием об опасности. Виновато он удалился от пылающего костра к сводчатому входу во двор, когда послышалось пение петуха, на которое, по-видимому, Петр не обратил внимания. Он вздохнул только на короткое время. Предсказанная Господом измена преследовала его и здесь. Привратница указала на него стоявшим неподалеку служанкам, как на бывшего, несомненно, с Иисусом Галилейским. Ложь показалась теперь более чем необходимою, и чтобы обезопасить себя от дальнейшего подозрения, Петр подтвердил ее клятвой. Но теперь, казалось, бегство было уже невозможно. Оно могло только подтвердить подозрение. Поэтому, отчаявшись, мрачный Петр еще раз решил присоединиться к недружелюбной и склонной к подозрениям группе, стоявшей у огня. Прошел целый час. Для Петра это был страшный час, который нельзя было забыть. Тяжелое чувство допущенной лжи, сознание всеувеличивающейся опасности, несомненно удручающе действовали на его нервную порывистую натуру. Его галилейское наречие, грубое и гортанное, природная живость характера, соединенная теперь с величайшей робостью, особенный интерес к известиям о ходе суда над Иисусом Христом и множество других обстоятельств, час от часу более и более оборачивались против Симона. Петру, очевидно, не доверяли, несмотря на его отрицание, и вдруг один из стоявших у костра снова обратился к нему. «Точно ты из них, ибо ты галилеянин, и наречие твое сходно». А другой к этому прибавил: «Не я ли видел тебя с ним в саду?» Как упало сердце Петра при этих зловещих словах! Он оцепенел от ужаса по выражению Златоуста и, забыв все, начал клясться и божиться, что не знает человека сего. И вдруг запел петух, и вспомнил Петр предсказание Иисуса Христа: «Прежде, нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня». Вспомнил свои уверения в преданности и любви и понял, что изменил им. Понял свое падение, и в ту же минуту Господь, как говорит евангелист Лука, обернувшись, издали взглянул на Петра. О, этот взгляд! В нем не было упрека, не было негодования, в нем было лишь страдание и невыразимая грусть. Петр помнил этот молчаливый взгляд всю свою жизнь, и это был последний прощальный взгляд, которым Господь подарил своего пылкого, но не стойкого ученика. Живым своего рави Петр больше не видел. И как много говорил этот взгляд! В нем Петр прочел, что падение его не укрылось от Господа, что учитель слышит его отречение, его безумные клятвы, и что это великое и любящее сердце уязвлено глубокой скорбью. Спаситель страдал, и в этом была доля вины одного из лучших его учеников. Жгучей болью отозвался этот взгляд в душе Петра. Точно острое и холодное жало впилось в его сердце, когда он понял роковое значение своего клятвенного отречения, греховную тяжесть, которого он, может быть, вполне не сознавал до сих пор. Он вышел вон и плакался горько. Оставаться в этой грубой толпе среди безучастных или враждебных людей дальше было невозможно. Душа рвалась от рыданий, горе, необъятное горе, какого Петр, наверное, никогда раньше не переживал, нельзя было скрыть под личиной равнодушного любопытства. Хотелось плакать, стонать, бить себя в грудь и лежать во прахе, чувствуя над собой страшную, давящую тяжесть греха и горя. Он вышел, и темная ночь приняла его в свои объятия с его горем, с его тоской. И в ту ночь не было никого более одинокого, чем апостол Петр, оплакивающий свою измену в муках возмущенной, жалящей совести. О чем плакал Петр? В том вихре мыслей и чувств, который поднимается обычно в нравственно чуткой душе, встревоженной грехом, всегда бывает трудно разобраться вполне. Здесь столько обрывков неясных мыслей, мелькавших воспоминаний, горьких сожалений, язвительных упреков своей слабости. Не слышно только лживого шепота самооправдания, да самолюбие прячется, как побитая собака от бича взволнованной совести. Но в этом хаосе душевных переживаний всегда есть центральная идея, основное чувство, от которого все прочие рождаются, как мелкие искры от раскаленного железа, положенного под молот. Для Петра это основное чувство было оскорбленной любовь. Его горе было горем благородного любящего сердца. Любить так сильно, так беззаветно, как любил Петр, и оскорбить любимого своей изменой так грубо, так безжалостно, не понимая даже хорошо, как могло это случиться, это было невыносимо тяжело. В эту минуту ему казалось, что хуже этого ничего не может быть, и что все погибло. «Всемогущий Боже, — вероятно, — думал он, — ведь я сам исключил себя из числа его учеников, сам лишил себя счастья быть в среде близких ему людей, с которыми он делил свои скорби и радости, которым поверял свои заветные думы, которым отдал все свое великое, всеобъемлющее сердце. И я сам лишил себя его любви и благословения, отказался от того, что всегда было для меня дороже всего в жизни, и никогда более не назовет он меня своим апостолом, своим другом. Но ведь я же люблю его, ведь не могу я обмануть свое сердце, которое так болит и стонет, когда я думаю о том, как глубоко я оскорбил его. Не знаю человека сего, — сказал я, — не знаю, я не знаю своего учителя, с которым столько лет ходил вместе среди сынов Израиля, с которым сроднился, казалось мне, всей душой неразрывно, от которого я видел столько участия, столько незаслуженной любви и всепрощающего милосердия, слышал столько великих слов жизни, которые с жадной ревностью собирал я, как драгоценные жемчужины, падавшие с его благословенных уст. Он дал нам так много, щедрой рукой рассыпал перед нами столько сокровищ божественного знания, неутомимо, с бесконечным терпением, с кротким снисхождением к нашей грубости и тупости, учил он постоянно глаголом жизни вечной, желая ввести нас в царствие свое и дать бесконечное счастье. Он отдал нам все, свои силы, свою любовь, свои откровения, а теперь готов отдать свою кровь, свою жизнь, и чем отплатил я ему за его самоотверженную любовь и милосердие? Позорным отречением. Да, я отрекся. Отрекся именно тогда, когда ему особенно нужно участие, поддержка. Над ним издеваются, смеются, на него клевещут, его ругают и бьют. Ему готовят смертный приговор, душа его скорбит смертельно, и нет утешающего. Кругом только враги, полные ненависти, злорадствующие при виде его скорби. О, как дорог в эту минуту один участливый взгляд, даже ни слова, сказанное громко, которое может лишь навлечь опасность и бессильно потонет в хоре враждебных голосов, а просто вид сострадающего, сочувствующего человека среди этой жестокой и безжалостной толпы. И, наверное, он взором своим искал кругом себя этого ободряющего сочувствия, ждав, что скорбящего и небе, и утешающих, и не обретох. А он смотрел, он видел меня. Но что он нашел во мне? Малодушного, лукавого изменника, способного лишь на лживые уверения в любви и преданности, когда кругом все спокойно и когда можно рассчитывать на участие в его будущей славе. Но лишь только поблекли эти надежды, лишь только повеяло холодом опасности и угрожающих невзгод, и что стало с этими уверениями, с этими лживыми клятвами, все забыто. Ему я клялся, что отдам жизнь за него, но не отрекусь. Здесь... Еще усерднее клянусь, что не знаю его и не имею с ним ничего общего. Такова цена моих клятв. И какою болью должно было сжаться его измученное сердце, когда он заметил, что от него отказывается тот ученик, от которого он вправе был ожидать верности. Я отрекся. Он не получил от меня ни одного сочувственного взгляда, ни одного ободряющего знака. Одиноко стоящим, грустным и беззащитным оставил я его среди этих зверей, которые мучают его, бьют, издеваются и плюют на него. И в эту чашу страданий и скорби я, считавшийся его учеником и другом, прибавил еще столько горечи, несомненно более едкой, чем все эти ругательства и побои. Получить удар от близкого, от друга, бесконечно тяжелее, чем от врага. Он называл меня скалой, он поручил мне утвердить братьей моих. О, как жестоко я насмеялся над его надеждами. Скала превратилась в кучу пыли, развеянной ветром, а те, кого я должен был утвердить, оказались все лучше, достойнее, тверже меня, ибо они не отреклись, как я. И ведь он предупреждал меня. С кроткой заботливостью предостерегал он меня от предстоящего искушения, от опасности измены, но я не верил. Не верил, забывая, что он знает мое сердце лучше, чем я сам. В своей безумной гордости, в своей слепоте самонадеянности я был уверен, что это невозможно. Я действительно считал себя твердой скалой, адамантом веры и преданности. Я забыл даже тот урок, который он дал мне, когда я едва не утонул из-за своего малодушия и недостатка веры и был спасен его рукой. О, мой Рави, Дорогой любимый учитель, прости меня, твоего неверного окаянного ученика, прости мое малодушие, мою позорную измену. Ты видишь мое сердце, ты знаешь все, что есть в человеке, ты знаешь, что я люблю тебя. Я не смею сказать, что я люблю тебя больше, чем все остальные. Я не смею сказать, что когда все соблазнятся от тебя, я один не соблазнюсь, ибо я вижу совершенно противное. Никто не отрекся, никто не соблазнился, только я один. Но я недостойный, слабый, я все же люблю тебя, и сердце мое полно невыразимой скорби, ужаса и сокрушения. Прости меня, если можешь, если грех мой может быть прощен. О, я знаю, ты можешь. В своей великой кротости, в своем божественном снисхождении ты готов прощать 70 раз кающегося грешника. Ты можешь простить, но я, вероятно, никогда не прощу себе и не забуду своего падения. И апостол Петр не забыл. Святой Климент, ученик Петра, повествует, что он всю жизнь при полуночном пении петуха становился на колени и, обливаясь слезами, каялся в своем отречении и просил прощения, хотя оно было дано ему самим Господом вскоре по воскресении. По сказанию Никифора, глаза святого Петра частого и горького плача всегда были красными. Нам кажется преступление Петра незначительным. В самом деле, ведь в душе он остался прежним, верным и любящим учеником. Ведь если он отрекся, то это отречение было неискренно и допущено было лишь для того, чтобы избежать опасностей, и, может быть, для того, чтобы не быть выгнанным со двора первосвященника и не лишиться таким образом возможности видеть своего рави и суд над ним до конца. Кто из нас не поступил бы точно так же в подобных обстоятельствах? Грех Петра можно определить не как прямую действительную измену, а как недостаток смелости и твердости в вере и отказ от открытого исповедничества. И однако этот грех казался самому апостолу чрезвычайно тяжелым, а древняя христианская церковь не допускала таких отречений даже при страшных языческих гонениях и отлучала согрешивших от общения. Святые отцы церкви держатся такого же взгляда, вот как рассуждает об этом святитель Иоанн Златоуст. Странное и неслыханное дело. Тогда как только задерживали учителя, столько воспламенился, что схватил меч и отрезал ухо, а когда надлежало обнаружить большее негодование, более воспламениться, слыша такие порицания, тогда он отрекается, ибо кого бы ни привело в ярость то, что происходило тогда. И однако ученик, побежденный страхом, не только не показывает никакого негодования, но и отрекается, не сносит угрозы бедной, бессильной служанки, и не однажды, но и в другой, и в третий раз отрекается, и в короткое время, и не перед судьями, ибо тогда, как вышел в преддверие, спрашивала она его. Не тотчас почувствовал и свое падение. Лука говорит, что Иисус воззрел на него, то есть он не только отрекся, но и тогда, как пел петух, не вспомнил сам по себе, а надобно было, чтобы напомнил ему опять учитель, взор служил ему вместо голоса, так он был поражен страхом. Христианин не должен самовольно искать опасности и страданий за имя Христова, не обязан публично заявлять о своем исповедании там, где это не требуется обстоятельствами, ибо в таком самовольном выступлении всегда есть доля гордости и самонадеянности. Но когда ему вопрос о вере поставлен в упор, тогда он не смеет отказаться от открытого исповедничества, и это исповедничество должно быть кротко, смиренно, но твердо. Тот же апостол Петр после пережитого им урока увещает в первом своем послании: «Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением». Апостол Павел пишет ученику своему Тимофею: «Верно слово, если мы с ним умерли, то с ним и оживем, если терпим, то с ним и царствовать будем, если отречемся, и он отречется от нас». Вспомним при этом и слова самого Господа, сказанные им задолго до своих страданий: «Кто постыдится меня и моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда приидет во славе Своей и Отца, и святых ангелов. Сказываю же вам, всякого, кто исповедает меня перед человеками, и Сын Человеческий исповедает пред ангелами Божьими, а кто отвергнется меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божьими». Страшная угроза. А между тем, как легко мы отрекаемся от Христа, даже в обстоятельствах не столь тяжелых, в каких оказался апостол Петр. Припомним свое прошлое, как часто мы пристыжали самих себя перед насмешниками и ругателями имени Божия. Как часто умолкали мы перед клеветниками и держали себя так, как будто бы мы совершенно не знали Спасителя и знать о нем ничего не желали. Как часто в пустой светской болтовне мы слушали кощунственные анекдоты и не смели ничего возразить, боялись открытым, серьезным словом остановить рассказчика. Как часто мы побеждались совершенно ничтожными, незначительными искушениями. Как часто в минуты неудачи, неприятностей роптали мы на Бога и отходили от Него в досаде, что Он не помогает нам в наших невзгодах и не исполняет наших молитв. Один взгляд, одно слово, незначительное прикословие или вопрос не вовремя, ничтожнейшая неприятность, самая пустая вещь нередко бывает для нас поводом к тому, чтобы отречься от Иисуса Христа и Его учения. Особенно мы видим это в настоящее время, не говоря уже о нашей интеллигенции, которая почти вся безбожная, но даже люди, считающие себя в глубине души верующими, совершенно свободно и просто отказываются от своей веры, официально записываются неверующими из боязни потерять место или заработок, и забывая, что нет никакой пользы человеку, если приобретет весь мир и погубит душу свою. Боятся недовольного взгляда, хмурого вида своего начальника и выбиваются из сил, чтобы отклонить от себя малейшие подозрения в религиозности. А ведь отвергшийся от Христа пред людьми, отвержен будет пред ангелами Божьими. Почему с точки зрения христианского учения отречение от Христа чисто внешнее, притворное, все же считается тяжелым грехом? Прежде всего, всякая ложь, с какой бы целью она ни говорилась, есть грех, и ничто не может оправдать ее, ибо первым виновником лжи является дьявол. Он был человек-убийца от начала, говорит Господь, и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Служение Богу должно быть чисто и безупречно, и лжи не допускает. В области нравственно-религиозных отношений ложь никогда не ведет к хорошим последствиям, хотя бы нам и казалось так. Если кое-что, может быть, и выигрывается при этом в смысле чисто внешнего благополучия, то, с другой стороны, ложь причиняет большой нравственный вред тому, кто лжет, и этот вред не уравновешивается полученной выгодой уже потому, что истинное христианство никогда не стремится к внешнему благополучию, пренебрегает им и на первый план прежде всего ставит достижение нравственного совершенства. Если человек в критическую минуту не находит в себе мужества, чтобы открыто исповедать своего Спасителя и Господа, то это доказывает, что вера его слаба, и что мотивы страха, житейских удобств и земного благополучия в нем сильнее любви к Богу, а в этом случае он подлежит приговору, изреченному в Откровении Иоанна Богослова, ангелу Ладикийской церкви: «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». От христианина требуется преданность и верность Богу, не боящиеся ни угроз, ни страданий, ни смерти. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Если отречение является немалым грехом с точки зрения личной нравственности, то в его церковно-общественном значении оно представляется еще более тяжелым. На исповедании мучеников и верных учеников Спасителя Христова Церковь укреплялась, росла и, наконец, завоевала мир. И наоборот, всякое отречение, всякое колебание веры, обнаруженное слабыми, неустойчивыми чадами ее, замедляли ее рост и разлагали внутренне. Соблазн слабости и малодушия очень велик, и всякий единичный пример отречения неизбежно вызывает среди робких и маловерных печальное подражание, оправдываемое указанием на других отрекшихся, причем для них совершенно безразлично, отреклись ли эти другие притворно или действительно. Вот почему христианская церковь принимала строгие меры по отношению ко всем отрекшимся, хотя бы это отречение и было притворным, вынужденным страхом смерти или мучений. Причина отпадения апостола Петра ясна. Это его самомнение и самонадеянность. «Если и все соблазнятся, но не я», — говорит он. Этим самоуверенным обещанием он ставит себя выше других учеников и даже как будто осуждает их за то, что в них нет его горячей любви и преданности. Нет никакого сомнения, что он любит Господа со всей пылкостью своей честной прямой натуры и искренне желает остаться ему верным, даже под угрозой смерти, но он забывает одно, что никогда, ни при каких обстоятельствах человек не может рассчитывать на свои собственные силы и ручаться за свое поведение, если он не опирается на помощь Божию, ибо без меня не можете творить и ничего же, сказал Господь. А когда человек надеется на себя, забывая о Боге, кто оставляет его благодать Божия, и представленный самому себе человек неизбежно падает, мучительно познавая в этом падении свою нравственную немощь. Эти уроки допускает любовь Божия, чтобы научить человека смирению. Они необходимы, ибо без искушений и падений человек никогда не познает своей слабости, а не познав, он не может всей душой прилепиться к Богу, чтобы в нем одном искать помощи и поддержки в борьбе за свое спасение. И эту благодатную помощь Господь оказывает не самонадеянным, но смиренным. Такой урок смирения очевидно нужен был апостолу Петру, и, пережив в слезах и муках покаяние свое падение, он уже уверенно свидетельствует перед читателями своего послания: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать, и так смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время, все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Вот первый важный урок, который дает нам евангельский рассказ об отречении Петра — урок смирения. Урок надежды единственно на помощь Божию, урок необходимости для христианина всецело отдаться в волю Божию и только в ней искать себе опоры и спасения. Другой урок, вытекающий из прочитанной повести, это урок об условиях покаяния. Петр пал, но он не погиб, так как погиб Иуда в своем отчаянии. Если ангел невинности оставил его, то ангел покаяния кротко протянул ему руку свою, и в этом покаянии Петр нашел себе прощение и спасение. Какие чувства отразились в покаянии Петра и сделали его плодотворным? Мы знаем, что Господь внял этому покаянию и даровал прощение своему согрешившему апостолу. Мы уже видели, что основным чувством в покаянии апостола Петра было чувство оскорбленной любви, горькое сознание, что своим грехом оскорбил, огорчил любимого и любящего Господа. От этого сознания и рождается то чувство смирения и сокрушения, которое является необходимым условием истинного покаяния, ибо сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Как говорит пророк Давид и в другом месте: «Близ Господь сокрушенных сердцем и смиренные духом спасет». Далеко не всегда наше покаяние проникнуто этим чувством, и потому не всегда может быть приемлемо. В пасторской практике церковных таинств определенно можно наблюдать разные виды покаяния, различные по своим мотивам и настроениям исповедников. Чаще всего встречается исповедь, основанная на одной привычке, без участия какого бы то ни было чувства. Исповедник вяло перебирает свои грехи, а иногда даже не дает себе труда припомнить их, требуя, чтобы это сделал за него священник, и на каждый вопрос безучастно отвечает: «Грешен, батюшка», думая лишь о том, как бы скорее освободиться от этой неприятной обязанности и получить разрешение. В такой исповеди нет ни сокрушения, ни смирения, и вряд ли такое покаяние принимается Богом, ибо оно может только оскорбить Его величие и правосудие. Здесь нет ни сознания своей виновности, ни желания и намерения исправиться, а потому не может быть и прощения. Почему такие теплохладные христиане считают все-таки нужным приступать к таинствам исповеди и причащения святых тайн? Причина заключается в ошибочном взгляде на таинство, которым приписывается чисто механическое действие, своего рода opus operatum католической церкви. А между тем, твердо надо помнить, что если можно причаститься святых тайн не во исцеление души и тела, но в суд и в осуждение, точно так же и в таинстве покаяния можно не получить разрешение грехов, но еще более прогневать Бога. Есть другой вид покаяния, основанием которого служит самолюбие или гордость, и который встречается преимущественно у людей, только что начинающих сознательный подвиг христианской жизни, когда ревность часто не по разуму, еще не растворена смирением и чувством собственной немощи. Человек в первом порыве усердия рвется к Богу, к почести высшего звания, стремится скорее достигнуть высших ступеней совершенства, принимает на себя различные подвиги, иногда и непосильные. Сначала все идет хорошо, успехи заметны и несомненны. Кажется, остается сделать еще одно усилие, и можно достигнуть идеала христианского совершенства святости, и не зная еще, что это совершенство приобретается тяжелым трудом и длительным упражнением, человек почти начинает любоваться собой и достигнутыми успехами. Увы, тут-то и подстерегает его жестокое искушение. Один допущенный неверный шаг, и вдруг страшное падение. Нежданно-негаданно совершенный грех отрезвляет от самолюбивых мечтаний. Развеяны мечты о святости, разбиты иллюзии о своем совершенстве. Человеку начинает казаться, что он скатился еще ниже, чем был прежде, и вот тогда В душе рождается неопределенное чувство какой-то обиды или, скорее, досады на себя, на обстоятельства, даже на Бога, за то, что допущена непоправимая ошибка, которую можно было бы предотвратить, уничтожены разом все достигнутые успехи и плоды тяжелых усилий. Может в эту минуту родиться разочарование и даже злое отчаяние. Это то же чувство, которое переживает талантливый художник, испортивший одним неосторожным неловким мазком всю прекрасную картину, плод высокого вдохновения и настойчивого труда. Это чувство, переведенное в покаяние, может сопровождаться сокрушением, но, конечно, здесь нет смирения, ибо в основе его лежит гордость и обманутое самолюбие. Иногда покаяние основывается на чувстве страха. Человек боится будущего суда, боится наказания и стремится испросить себе прощения. Этот вид покаяния выше двух первых, но все же не является совершенством в своем роде. Здесь, несомненно, есть смирение, но сокрушения может и не быть. И, наконец, высшая форма истинного покаяния — это покаяние апостола Петра. Человек скорбит о том, что своим грехом он огорчил и прогневал своего любимого и любящего Отца Небесного, сознает свой грех как тяжелую к нему неблагодарность в ответ на все его благодеяния и плачет о том, что грех удалил его от любимого. В таком покаянии есть и смирение, и сокрушение.